В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми и Цхинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Слишком частые пожары. Почему и как сгорел один из крупнейших торговых центров Тбилиси? Возвращение экс-президента. Куда и зачем приходит Александр Анквам? Предвыборная свобода. В Южной Осетии открыли доступ в так называемые приграничные зоны. Это, а также про визит Генсека Совета Европы в Тбилиси, блок Изиды Чания и позиции Дмитрия Манявы, что связывает Сухуми и Иорданский Амман и многое другое, слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Нана Плиева.
Дональд Трамп выступил в защиту своего запрета на въезд мусульман в США. В Канаде в результате нападения на мечеть погибли 6 человек. В Донбассе за сутки погибли 5 украинских военнослужащих. Президент США Дональд Трамп выступил в защиту своего распоряжения временно прекратить въезды 7 мусульманских стран, настаивая на том, что оно не является запретом на мусульман. Трамп заявил, что США возобновят выдачу виз для всех стран, как только будет выработана наиболее безопасная политика. Пообещав защитить страну от иностранных террористов, Трамп подписал распоряжение о приостановлении программы беженцев на 120 дней и о вводе запрета на неопределенный срок на сирийских беженцев. Также приостановку въезда всех иммигрантов из 7 преимущественно мусульманских стран на 90 дней. Этот шаг привел к протестам по всей территории Соединенных Штатов и за рубежом, причем ряд законодателей США присоединились к протестующим. Ряд федеральных судей временно приостановили депортацию обладателей виз, и 16 судей в различных штатах пообещали бороться с этими мерами, как с неконституционными. Америка – гордая страна иммигрантов, и мы будем продолжать проявлять сострадание спасающимися от угнетения. Мы будем это делать, защищая наших граждан и границы. Америка всегда была землей свободных людей и домом храбрых, говорится в официальном письменном заявлении Дональда Трампа. Ирак попросил США пересмотреть введенный запрет на въезд своих граждан. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Ирака, которое выдержано в более дипломатическом тоне, чем решение иракского парламента, который в понедельник потребовал от правительства нанести ответный удар и запретить гражданам США въезд в страну. В Канаде по меньшей мере 6 человек погибли в результате стрельбы во время вечерней молитвы в мечети города Квебек. По информации агентства Reuters, в мечети, служащей помещением исламского культурного центра, на момент нападения находились 40 человек, нападавших было трое. Radio Canada сообщает о большом количестве раненых. В полиции заявили об аресте 2 человек. По последним данным, ранено 8 человек. По информации местной газеты Le Soleil, один из подозреваемых – 27-летний мужчина с квебекским именем. У одного из нападавших был автомат Калашникова. Позднее полиция Квебека в Твиттере сообщила о взятии территории под контроль и эвакуации людей из мечети. Премьер-министр провинции Квебек Филипп Куяр выразил соболезнования семьям погибших, назвав нападение варварским насилием. В июне прошлого года, во время священного дня мусульман месяца Рамадан, неизвестные оставили у входа в мечеть голову свиньи, упакованную как подарок с прикрепленной запиской «Приятного аппетита». Коран запрещает мусульманам есть свинину.
Эхо Кавказа. Новости.
В Донбассе за сутки погибли 5 украинских военнослужащих, еще 13 получили ранения. Зафиксировано 56 обстрелов сепаратистами украинских позиций. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу штата операции на востоке Украины. По данным украинских военных, поддерживаемые Россией сепаратисты применяют системы «Град», а также минометы и гранатометы. В районе Авдеевки продолжаются бои. В воскресенье там были убиты 3 украинских солдат. Сепаратисты потеряли 9 человек убитыми и 24 ранеными, сообщили в штабе операции. Представители самопровозглашенной ДНР обвиняют Киев в нарушении перемирия. Они заявляют, что украинские военные ведут артиллерийские обстрелы Донецка, в результате которых ранен один мирный житель. На востоке Украины с начала конфликта в 2014 году погибли уже около 10 тысяч человек. Из них 2500 украинские военные. Киев и страны Запада обвиняют Россию в поддержке сепаратистов. Кремль эти обвинения отвергает. Великобритании более 1 000 000 человек подписали петицию в интернете за отмену запланированного в этом году государственного визита президента США Дональда Трампа. Для рассмотрения петиции парламентом необходимо 100 тысяч подписей, а законодатели планируют обсудить этот вопрос 31 января, сообщает BBC. В петиции говорится, что Дональду Трампу должен быть разрешен въезд в Великобританию в качестве главы правительства США, но он не должен быть приглашен с официальным визитом, поскольку это бы смутило Ее Величество королеву Елизавету II. Число подписавших петицию стремительно растет с тех пор, как Трамп подписал правительственное распоряжение приостановить всю программу беженцев США на 120 дней, также ввести запрет на неопределенный срок на сирийских беженцев и приостановить въезд всех иммигрантов из 7 преимущественно мусульманских стран на 90 дней. Этот шаг привел к протестам по всем Соединенным Штатам и за рубежом, в том числе в Великобритании. Во время своей недавней поездки в США премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что государственный визит Трампа состоится, но дата не была объявлена. BBC цитирует анонимный источник в офисе премьер-министра, который заявил, что эти призывы могут быть проигнорированы, поскольку отмена визита была бы популистским жестом. Цитата. «Америка является огромным важным союзником», — заявил этот источник. «Мы должны думать на долгосрочность». Срочную перспективу. В Чечне возбуждено уголовное дело о покушении на главу республики Рамзана Кадырова, сообщает «Новая газета» со ссылкой на материалы из книги учета преступлений. Из них следует, что 23 января в районе Гудермеса были задержаны 4 человека, которые признались в подготовке нападения на Кадырова. Они рассказали, что организатором покушения является Иса Ямадаев, представляющий семью, которую журналисты называют давними врагами главы Чечни. На Ямадаева и задержанных завели уголовное дело о посягательстве на жизнь государственного деятеля. Когда должно было пройти предполагаемое нападение, в документе не сказано. Но журналисты «Новой газеты» полагают, что речь идет о неудавшемся покушении в селе Биной весной 2016 года. Именно там проходило одно из задержаний.
Спасибо. Международную новость нам рассказала Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. Сегодня в Тбилиси с двухдневным визитом прибыл генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд. Ситуация с правами человека в Абхазии и Южной Осетии, ход реформ в остальной Грузии – главные темы его встреч с представителями грузинских властей. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
На встречах генерального секретаря Совета Европы один из главных вопросов – ситуация в Абхазии и Южной Осетии.
Для нас очень важно знать, что на самом деле происходит там, и отразить эти вопросы в консолидированных докладах, которые я пишу 2 раза в год. Но было бы гораздо лучше, если мы могли бы разместить постоянные мониторинговые миссии на местах, чтобы иметь более точную информацию о существующей там ситуации.
Заявил Торбьерн Ягланд после встречи с министром иностранных дел Грузии Михаилом Джанелидзе. В свою очередь Михаил Джанелидзе сообщил журналистам, что в ходе встречи были затронуты такие вопросы, как планируемое де-факто властями Абхазии закрытие пропускных пунктов на административной границе и состояние исторических памятников. Михаил Джанелидзе поблагодарил генсека Совета Европы за его личный вклад в дело защиты прав человека, а также восстановление доверия в конфликтных регионах.
Важно, чтобы Совет Европы продолжил мониторинг прав человека на оккупированных территориях Грузии. Несмотря на то, что им не предоставляется доступ на местах, и, соответственно, призвать Российскую Федерацию к исполнению взятых на себя международных обязательств.
Заявил министр иностранных дел Михаил Джанелидзе. В ходе встреч с представителями исполнительной и законодательной власти глава Совета Европы обсуждал план действия на 2016-2019 годы, разработанный Советом Европы для Грузии. В документе речь идет о защите прав человека, социальных и правовых актах и верховенстве закона. В рамках данного плана Советом Европы предусмотрено выделение Грузии 7 миллионов евро.
Совет Европы поддерживает процесс реформ. Мы намерены сыграть важную роль в процессе реформы судебной системы, и я рад, что правительство Грузии и парламент выражают готовность тесно сотрудничать с Венецианской комиссией, которая в конституциональных вопросах один из самых уважаемых структур в мире.
заявил Турбьорн Ягланд. И хотя в речи европейского чиновника не было критики, многие слова Ягланда сочли своеобразным предупреждением властям, ведь реформы идут на фоне бурных дискуссий, в ходе которых оппоненты власти критикуют правящую силу в попытках узурпации власти. Оппозиционер, бывший национал, а теперь депутат от Европейской Грузии Зураб Чиабирашвили, который также присутствовал на встрече с генсеком Совета Европы, убежден, что в словах Турбьорна Ягланда можно услышать понимание Западом плачевного состояния судебной системы Грузии.
Иванишвили практически подчинил себе судебную систему, и какие бы здесь ни делали заявления, самый четкий диагноз вынес Страсбургский суд на прошлой неделе, когда отклонил список кандидатур грузинских судей, и это нанес урон престижу нашей страны.
Политолог Ахагу Гулашвили считает важным, что на встречах обсуждались реформы судебной системы, конституции, процедуры выбора грузинских судей в ВСПЧ и даже разработка закона об общественном вещателе Грузии. Ахагу Гулашвили считает, что у Совета Европы и ОБСЕ немало рычагов для воздействия на Российскую Федерацию, но задействовать их будет крайне трудно.
Россия, контролирующая эти территории, член Совета Европы, с учетом этого рычаги для того, чтобы узнать, что происходит в Абхазии и Южной Осетии, есть, хотя мне трудно представить, чтобы туда допустили какую-нибудь миссию наблюдателей.
Допуска в эти регионы 9-й год тщетно добивается и миссия наблюдателей ЕС. Тем не менее, Гугулашвили считает, что грузинским властям, как и международным партнерам, не стоит прекращать интенсивные усилия в этом направлении. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Александр Анквап хочет вернуться. Экс-президент самопровозглашенной республики Абхазия, который в настоящее время живет в Москве, планирует принять участие в парламентских выборах. Его возвращение в политическую жизнь страны само по себе интрига, и граждане воспринимают его по-разному. Одни ждут его как спасителя нации, другие опасаются нового витка противостояния. С подробностями Елена Заводская.
Сегодня стало известно, что Центральная избирательная комиссия по выборам депутатов Народного собрания парламента Республики Абхазия зарегистрировала инициативную группу по выдвижению экс-президента Александра Анквапа кандидатом в депутаты по 3-му избирательному округу. В этом округе уже выдвинулся депутат нынешнего парламента Валерий Агрба, бывший вице-премьер в правительстве Рауля Хаджимба Шамиль Адзенба и Игорь Харчилава. Однако в соответствии с действующим законом о выборах депутатов до 10 февраля можно зарегистрировать любое количество инициативных групп на любых округах. С 1 до 20 февраля каждый депутат должен сдать в ЦИК пакет документов, в который входят подписные листы с числом подписей не более 250 и заявление кандидата, в котором он должен дать согласие на свое выдвижение и указать округ, на котором намерен баллотироваться. Только после этого можно будет говорить о том, в каком округе выдвинулся Анквап, кто ему противостоит и каковы его шансы на успех. Регистрации инициативной группы по выдвижению Анквапа предшествовали два письма общественности. Они были опубликованы 27 января. Одно от матерей погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 годов, а другое от группы представителей научной и творческой интеллигенции. Первое обращение от матерей погибших подписали 46 человек, от научной и творческой интеллигенции 26 человек. Суть обоих – призыв к Александру Анквапу вернуться в Абхазию и принять участие в парламентских выборах. Матери погибших сетуют на раскол в обществе и выражают надежду на то, что участие Анквапа в парламентских выборах успокоит настроение в разделенном обществе и станет началом примирения. Представители интеллигенции заявляют о том, что национальная идея построения развитого демократического и правового государства находится в опасности. По их мнению, новый состав одной из независимых ветвей власти должен представлять весь спектр абхазского сообщества, защищать каждого гражданина в отдельности и общенациональные интересы в целом. По мнению подписантов, участие Александра Анкваба в выборах депутатов высшего законодательного органа станет реальным шансом прекратить разделение народа, вернуться к решению накопившихся проблем, гораздо более важных, чем групповые и личные интересы. После публикации этих обращений многие недоумевали, зачем писать подобные письма и так настойчиво уговаривать Анкваба вернуться и принять участие в выборах депутатов, когда он сам вполне может приехать и выдвинуться. Но видно, таким образом регистрации инициативной группы Анкваба была обеспечена моральная и информационная поддержка. Немало в стране и тех, кто связывает с возвращением Анкваба возможность нового витка противостояния и обострения внутриполитической ситуации. Парламентские выборы в Абхазии и так обещают быть интересными. Им предрекают и небывалое в истории количество претендентов. Уже зарегистрировано более 100 инициативных групп на 35 депутатских мест и острую конкурентную борьбу, и весьма разношерстный подбор кандидатов. А выдвижение Анкваба сделает интригу еще острее. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия вступили в силу новые правила посещения приграничных территорий. В минувшую пятницу начальник погранслужбы КГБ самопровозглашенной республики Валерий Зазуля официально объявил об отмене пропускного режима. Напомним, до этого для посещения приграничной территории, в том числе и расположенных там селений, необходимо было получить пропуск при столичном или районном офисе КГБ. Эти правила вызвали протесты населения. В адрес президента Тибилова поступали многочисленные просьбы отменить обременительные правила. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Судя по заявлению руководителя погранслужбы КГБ Южной Осетии Валерия Зазули, въезд в пограничную зону для граждан Южной Осетии будет осуществляться только по паспорту, либо служебному удостоверению. Своих несовершеннолетних детей, рожденных в России, граждане Южной Осетии смогут ввозить в погранзону при наличии свидетельства о рождении. По словам Валерия Зазули, предполагаются некоторые послабления и для иностранных граждан. Для них срок рассмотрения заявления на посещение приграничной зоны сократится с 30 до 10 дней. При этом они смогут получить временный пропуск на пребывание в зоне до 1 года. Для лиц, постоянно проживающих в приграничной зоне, необязательным будет обращение в погранзаставу для осуществления сельскохозяйственной деятельности на территории 100-метровой полосы от границы. Гражданская активистка из Ленингора Тамара Меркашвили убеждена, что эти послабления пограничного режима будут восприняты с радостью. Люди на протяжении десятилетий конфликта и без того были крайне ограничены в свободе передвижений. Длительное время незримые границы разделяли друзей, семьи. Это наложило определенный отпечаток на людей. Они крайне болезненно воспринимают любые ограничения. Кроме того, дополнительные сложности с посещением погранзоны возникали из-за, скажем так, недисциплинированности местного населения, говорит Тамара Меркашвили.
Этот пропуск отпечатает еще не было проблема, но многие об этом не были осведомлены, и приходилось возвращаться им обратно, пояснить, почему их отказали. Все же не знали, что это пограничная зона и какие там правила действуют. Все это стоило время и нервы. Во-первых, разобраться, почему все это, куда идти, потом будут на месте или нет. Когда у человека есть паспорт Южной Осетии, я думаю, что на территории Южной Осетии не должно быть такие ограничения.
Югостинский блогер Алан Парастаев всегда был сторонником того, чтобы ограничить режимную территорию узкой полосой вдоль границы, сократив ее в глубину буквально до нескольких десятков метров. Для обеспечения безопасности, убежден Алан Парастаев, этого вполне достаточно.
Это пережиток советских времен. В Советском Союзе создавались эти погранзоны, в общем-то, для того, чтобы граждане, недовольные советской властью, не могли бы перебегать на Запад. У нас такой проблемы нет. Удерживать граждан Южной Осетии. Никто в здравом уме туда не убежит. Если кто-то и убегал, то его вынуждали, избивали. Были такие случаи, к сожалению, в нашей новейшей истории, что людей просто выкидывали на границе. И с Грузией сами тогдашние власти, и им такая пограничная зона никак не мешала это делать.
Алан Парастаев убежден, что жители приграничных сел оценят эти уступки властей. Но, по словам Алана, люди оценили бы эти нововведения еще больше, если бы они не произошли перед выборами президента, а немного раньше, например, весной, перед началом сельхозработ. Оставлять добрые дела на предвыборный период, говорит Алан Парастаев, это типичная ошибка местных пиар-стратегов. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Картинки с выставки. литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. По вторникам на волнах радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Продолжим тему границ. В конце прошлого года в Абхазии приступили к наведению порядка на административных рубежах с Грузией. Руководство самопровозглашенной республики решило закрыть 5 из 6 контрольно-пропускных пунктов на реке Ингуле. Свое мнение о протестах по этому поводу высказывает наш постоянный автор Изида Чания.
В конце прошлого года правительство Абхазии приняло решение о наведении порядка на абхазо-грузинской границе. Таким образом, руководство страны запустило программу реализации своего предвыборного обещания о сокращении постов на грузино-абхазской границе, через которые осуществляется незаконная предпринимательская деятельность между двумя государствами – Грузией и Абхазией. Завозятся контрабандные товары. В планах абхазского правительства закрытие 5 из 6 существующих на сегодняшний день постов, техническое оснащение основного пункта пропуска КПП «Ингур» и работы, направленные на укрепление государственной границы с Грузией. К закрытию постов подходили планомерно, ремонтируя дороги и запуская общественный транспорт, который будет доставлять людей к одному пункту пропуска. Однако на прошлой неделе в селе Набакия прошла акция протеста, в которой приняли участие немногим более 100 человек. Видео этой акции есть в социальных сетях. Конечно, митингами в Абхазии никого не удивишь. Они происходят у нас с завидной регулярностью и чуть ли не по любому поводу. Темы самые разнообразные, от кадровых вопросов до международных отношений. Абхазы как-то очень буквально восприняли демократию и желают непосредственно, а не через своих представителей, которым, вероятно, не очень доверяют, участвовать в решении принимаемых всеми ветвями власти вопросов. Посадили родственника за незаконный перевоз наркотиков. Вот уже весь род протестует у здания прокуратуры с требованием заменить содержание ВВС на домашний арест. А уж если не по душе пришелся министр внутренних дел, можно и штурмом пойти. Благо, желающих поштурмовать милицию в стране всегда достаточно. Это и все к тому, что митинги, конечно, вещь для нас привычна, но только не в приграничном Гальском районе, в котором преимущественно живут граждане Грузии. И уж совсем необычно для Абхазии использование детей в политических акциях. В Набакеве взрослые люди прикрывались детьми и говорили о том, что им удобно пересекать границу поблизости от своего села. В общем, каждому селу по своему КПП через границу. Очевидно, что акция протеста была организована людьми, занимающимися незаконным перевозом товаров через многочисленные неконтролируемые посты. В этом контрабандном бизнесе грузины и абхазы давно нашли общий язык и, по всей вероятности, осуществляли его при непосредственном содействии властей. Ведь 6 постов через грузино-абхазскую границу появились не так давно, и все помнят, как прошлые власти Абхазии торжественно открывали эти посты, и все в заботе о людях, живущих в приграничной зоне. Так, за несколько лет было открыто 5 постов, качество контроля на которых было весьма условным. И поэтому контрабандисты, минуя пост КПП «Ингур», спокойно переваливали товары с территории Грузии в Абхазию. И несмотря на состояние войны между двумя странами, рынки Абхазии заполнили необлагаемые никакими пошлинами и налогами контрабандные товары из Грузии, которые вытеснили как абхазскую сельскохозяйственную продукцию, так и товары, завозимые из России, что, конечно, сказалось на экономике Абхазии. Но интересно, что проект открытия постов поддержали и международные организации в Грузии. ООН, послы европейских стран, для которых столь важны контакты между конфликтующими сторонами, что они в упор не заметили преступного бизнеса, который расцветал пышным цветом после каждого нового КПП, открываемого чуть ли не у каждой деревни. Подозреваю, что в каких-нибудь ООНовских отчетах по вовлечению без признания деятельность грузино-абхазской нехватки контрабандистов преподносилась как положительная тенденция и продвижение в деле урегулирования конфликта. Поэтому совсем не удивительно, что на решение властей Абхазии воспрепятствовать преступному бизнесу путем закрытия дополнительных постов посол США и представителей ООН выступили с возмущенными заявлениями, в которых опять же говорилось о гуманитарных интересах простых людей. Это возмущение еще раз убедило меня в том, что преступный бизнес и гуманитарный интерес, как сиамские близнецы, столь тесно переплелись между собой, что не могут существовать друг без друга, и международные организации в зонах конфликта стали просто лоббистами этих преступных интересов. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачания и Сухума.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Что о жизни в Абхазии знают в Тбилиси? Об этом сегодня наша рубрика «Голоса». Серго Бригвадзе для этого вышел на улицы столицы.
Знаете ли вы что-нибудь о жизни в Абхазии и Южной Осетии? Я сам из Абхазии, поэтому знаю о жизни там не понаслышке. У меня там друзья, они и рассказывают обо всем. Положение достаточно тяжелое. Молодежь безработная, пьют много алкоголя. Все, кто мог, уже уехал в Россию и другие страны. Кстати, есть там и люди, которые все же добиваются значительного успеха в Абхазии, бизнесмены. С некоторыми из них я даже общался. Спросил, почему они не пытаются что-то сделать для народа. Можно было бы, к примеру, построить хорошие гостиницы. Они отвечают, что им не дают такой возможности. Никто этого не хочет. Неделю назад я смотрел фотографии Абхазии, которые грузинский журналист опубликовал на одном сайте. То, что я увидел, хорошей жизнью не назвать. Только по этим фотографиям судить нельзя. Однако все же складывается впечатление, что уровень жизни там достаточно низкий. Что можно сказать в такой ситуации? Люди, живущие там, должны точно определиться, как и с кем они планируют жить, да и многое переосмыслить.
Я думаю, что люди там живут не особо хорошо. Я думаю, что им нужно время для того, чтобы улучшить ситуацию. Да и правительство Грузии должно задуматься о своей политике, в которой не должно быть никакого радикализма. Все должны успокоиться. Мы все живем на небольшой территории. В такой ситуации должны делать все, чтобы нас не раздавили.
Социальное экономическое положение там довольно тяжелое. И я даже не представляю себе, как эта ситуация может измениться. Для этого должны появиться сильные, умные политики, которые будут способны на что-то повлиять. Однако сегодня ни на контролируемой Грузии территории, ни в Абхазии и Южной Осетии таких людей я не вижу.
Мой муж беженец из Абхазии, поэтому я многое слышу о жизни там. Абхазы в основном пытаются уехать в Россию, конечно, из-за тяжелого экономического положения. Первое, что хочется отметить, на жизнь там серьезно влияет и то, что абхазы и грузины достаточно отстранились друг от друга за последние 25 лет. В целом, я не думаю, что люди моего возраста там живут хорошо.
Информации об этом у нас, рядовых граждан, очень мало. Во многом это из-за закрытости Абхазии и Южной Осетии. Конечно, говорить о том, что нравится местным жителям, а что нет, я не могу. Возможно, кто-то там живет лучше, чем граждане более развитых стран мира. Однако я часто слышу, что оттуда приезжают в Тбилиси на лечение, а это говорит о многом. Медицина тут, признаемся, не самая лучшая, и если уж они все же пересекают административную границу ради этого, наверное, им трудно живется.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси. Слушайте во второй части нашей программы. Слишком частые пожары. Как и почему сгорел один из крупнейших торговых центров в Тбилиси? Какая конституция нужна Бединиеву-Нишвили? Позиция Дмитрия Маниалы. Сухуми Амман. Чем вызван такой интерес в Абхазии к Хашимитскому королевству Иордании? В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Схинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. В студии Нана Плиева.
Лидеры и депутаты парламента Грузии, покинувшие за разногласия с Михаилом Саакашвили партию «Единое нацдвижение», назвали свое новое политическое объединение «Движение за свободу. Европейская Грузия». Партия планирует в апреле провести масштабный съезд и выбрать руководство. До съезда обязанности генерального секретаря партии будет выполнять Гиги Угулава, бывший от Тбилиси близкий соратник Саакашвили. После съезда партия начнет активно готовиться к выборам в органы местного самоуправления, которые пройдут в Грузии осенью этого года, передает новость Грузия. Наша организация будет политическим движением, а не партией. Это будет движение, куда придут тысячи человек. Движение, которое создаст ощущение развития, заявил сегодня на презентации Давид Бакрадзе, бывший спикер парламента в период, когда нацдвижение было правящей партией и кандидат от ЕНД на выборах президента Грузии в 2013 году. 21 депутат парламента, попавший в высший законодательный орган по спискам ЕНД 14 января, официально покинули партию и сформировали две фракции – Европейская Грузия и Европейская Грузия для лучшего будущего. Депутаты парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия в понедельник проголосовали за принятие госбюджета на 2017 год. Соответствующий закон был вынесен на заседание парламента впервые с ноября прошлого года. Ранее парламент дважды исключал вопрос из повестки дня. Спикер парламента Анатолий Бибилов объяснил это задержкой в проведении судебной реформы, отметив, что высший арбитражный суд, проходящий стадию ликвидации, не может быть одним из распорядителей бюджетных средств. В текстовую часть документа были внесены поправки, разъясняющие наличие в нем положения о высшем арбитражном суде. Поправками определяется переходный период для осуществления судебной реформы, которая должна завершиться до 1 января 2018 года. Самая крупная гидроэлектростанция Грузии Энгури-ГЭС будет остановлена 15 февраля, заявил сегодня министр энергетики Каха Каладзе. Как сообщает информационная служба Первого канала ОВГ со ссылкой на Каладзе, работа ГЭС будет остановлена для осмотра тоннеля и подготовки ремонтных работ, передает новости Грузия. Продолжительность ремонтных работ пока неизвестна. При этом Каладзе заверил, что у населения Абхазии не будет проблем с подачей электроэнергии. Ремонт Энгури-ГЭС грузинская и абхазская стороны обсудили в Минске, где 26 января состоялась встреча министра энергетики и представителей сухумской компании «Черноморэнерго». Как сообщили в Минэнерго, в ходе встречи планировалось обсуждение ремонтных работ, запланированных на «Энгури-ГЭС». О том, что на самой крупной гидроэлектростанции Грузии планируется ремонт, грузинская сторона сообщила еще в сентябре 2016 года. В связи с этим ГЭС прекратит выработку электроэнергии на 3-4 недели в 2017 году и на 3-4 месяца в 2018. Плановые ремонтные работы на гидроэлектростанции должны проводиться раз в 5 лет. Однако ее не ремонтировали с 2006 года. Тогда ГЭС приостановила выработку электроэнергии на 2 месяца.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Нана Плиева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Целый день сегодня тушили пожар в Тбилиси. Сгорело здание детского мира и прилегающая к нему часть рынка на вокзальной площади. Множество торговцев потеряли товар и остались без средств к существованию. Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
Звонок о пожаре, по данным службы экстренной помощи, поступил в начале 5 утра. Как говорят очевидцы, пожар начался в районе 3 с рынка. Оттуда огонь перекинулся на здание детского мира. В этом здании продавались не только товары для детей. В нем располагались ряды торговцев золотом. Там можно было купить мебель, постельное белье, одежду и даже канцелярские товары. Пожарные долго не могли потушить огонь. Торговцы, в одну ночь потерявшие работу и товар, который многие покупали в долг или использовали банковский кредит, собрались у здания. Люди не скрывали отчаяния, многие плакали. Сегодня вот вернусь домой, а у меня и 10 лари отложенных нет. Своего жилья нет. С 92-го года я на улице торговала. С 96-го здесь. У меня товара, может, и немного было на 3000 лари, но это для меня очень много значит. Говорит женщина. Торговцы ювелирными изделиями говорили о том, что в здании остаются сейфы, в которых они хранили часть продукции. Однако из-за высокой вероятности обрушения попасть в здание все еще невозможно. Детский мир сгорел полностью. Это территория размером в 13 тысяч квадратных метров. Всего на месте была мобилизована 31 бригада пожарных и спасателей. В течение дня на месте побывали представители мэрии Тбилиси и различных ведомств. Градоначальник Давид Нормания возложил ответственность за последствия пожара на администрацию детского мира. А вице-мэр Лаша Абашидзе заявил, что городские власти сейчас обдумывают, как они могут помочь пострадавшим торговцам.
Мы должны максимально постараться, чтобы эти люди были распределены в различные точки и продолжили свою деятельность. И что самое главное, вы знаете, что почти у всех здесь есть обязательства перед банками и другими финансовыми организациями. Мы постараемся посодействовать им в этом вопросе.
Заявил Абашидзе. Здание детского мира оказалось застрахованным. Впрочем, эта страховка не распространялась на товар. Исполнительный директор детского мира Георгий Мачаваряни заявил, что необходимо дождаться результата расследования. При этом отметил, что администрация детского мира выполнит свою долю обязательств перед пострадавшими торговцами. Хотя в чем именно эти обязательства заключаются, он ответить затруднился.
С теми людьми, с которыми мы работаем, мы в первую очередь друзья. Что было в договоре между нами и как, это один вопрос. А что мы сделаем, это другой. У меня пока никакого ответа нет. Мы постараемся сделать максимально возможное.
Сказал исполнительный директор детского мира. Пока неизвестен размер ущерба. Говорят, что он велик и исчисляется не одним миллионом лари. Неизвестна остается и причина возникновения пожара, которую должно установить следствие. Неясно пока и то, была ли исправная противопожарная система в самом здании. Ясно одно, есть над чем подумать для того, чтобы быть готовыми к чрезвычайным ситуациям в будущем, говорит юрист Центра по исследованию и мониторингу прав человека Лина Гвинянидзе. Когда государство стоит перед таким масштабным случаем, когда сотни людей в отчаянии, они, власти, не могут не осознавать, что с одной стороны необходимы схемы, способные застраховать аналогичные случаи, и с другой – определенные шаги для оказания помощи людям в таких ситуациях. Говорит Гвинянидзе. О том, что к таким ситуациям необходим системный подход, говорит и хроника последних лет. В апреле 2016 года произошел пожар на рынке в Лило, в августе 2015 на рынке Элиава. В январе того же года горели торговые точки в Исане, в сентябре 2014 так называемый цыганский рынок, а в феврале 2013 Саба. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Какая конституция нужна Бедзине Ванишвили? В рубрике «Позиция» наш автор Дмитрий Маниава.
К 30 апреля Конституционная комиссия должна подготовить проект изменения основного закона. Внесение поправок в Конституцию Грузии всегда сравнивали с изнасилованием, и для каждого режима этот жестокий и циничный акт становился своеобразной инициацией. Все началось в 90-х, когда после нескольких попыток реанимировать неплохую для своего времени, но безнадежно устаревшую Конституцию 1921 года, Эдуард Шеварднадзе решил создать новую. Комиссия заседала более 2 лет. Впрочем, судя по воспоминаниям Ларри Лессига, он тогда руководил Центром исследований восточноевропейского конституционализма, основная работа была проведена осенью 1994 в конференц-зале юридического факультета Чикагского университета, который на время превратили в своеобразную мастерскую для создания Конституции Грузии с помощью 2 компьютеров. По словам Лессига, грузинские юристы часто спрашивали, что им следует делать, но их американские коллеги отвечали, что принимать подобные решения гости должны сами. Сразу после того, как парламент утвердил Конституцию, Шеварднадзе убил 3 зайцев одним выстрелом. Если точнее, это был не выстрел, а мощный взрыв. Да и тех зайцев трудно назвать травоядными. Взрывное устройство сработало рядом с автомобилем Шеварднадзе 29 августа 1995 года, когда он направлялся на торжественную церемонию подписания основного закона. В организации покушения обвинили Джабу Йосельяни и его приближенных. Глава Мхедриони перед этим изо всех сил противился принятию новой конституции. Вероятно, он опасался, что, получив расширенные президентские полномочия и, по сути, избавившись от парламентского контроля, белый лис свернет шею прежде всего ему. Одним из главных заговорщиков власти назвали и руководителя госбезопасности Игоря Георгадзе, считавшегося эмиссаром Кремля. Эти события помогли Шеварднадзе упрочить свое положение, нарастить рейтинг перед президентскими выборами 5 ноября 1995 года и, разумеется, не без подтасовок, победить Джумбера Паттиашвили. Первые обусловленные политической конъюнктурой поправки внесли в Конституцию еще до революции роз. К примеру, в 1999-м процентный барьер на парламентских выборах увеличили до 7, а через 9 лет снизили до 5%. В 2004-м за дело взялись националы, предоставившие Михаилу Саакашвили полномочия, которым позавидовали бы иные фараоны и цезари. А когда их вождь ближе к концу второй каденции вознамерился пересесть в кресло премьер-министра, они еще раз перекроили конституцию в соответствии с его пожеланиями. Но в итоге пришли не к стандартной парламентской республике, а к подогнанной под конкретную ситуацию несбалансированной модели, страшной, как Франкенштейн, выскочивший из темноты. Тогда Венецианская комиссия отметила, что в новых условиях прямые выборы президента увеличивают вероятность конфликта между ветвями власти. Также она указала на то, что правительство может представлять большинство избирателей, отличное от большинства поддержавшего президента, поскольку парламентские выборы проводятся раз в 4 года, а президентские – раз в 5 лет. Конец цитаты. С учетом частичного смешения полномочий президента и премьера и буйных традиций грузинской политики, это прямая дорога к гражданскому противостоянию, а значит, следует что-то изменить – например, вернуться к президентской республике или завершить, наконец, переход к классической парламентской. Но не все так просто, как говаривал царь Гордий, затягивая последний узелок. В условиях, когда Иванишвили подчиняет себе одну ветвь власти за другой, вполне естественный для парламентской республики переход к непрямым выборам президента начинает выглядеть как содействие тирании. Если бы Бедина Григорьевич не критиковал Георгия Маргвелашвили столь придирчиво, все могло сложиться иначе. Но теперь многие задумались о том, что в данном случае демократия в очередной раз будет принесена в жертву стабильности. Некоторые комментаторы пришли к компромиссному и, возможно, малодушному выводу. Реформа нужна, но не прямо сейчас. Однако Иванишвили, кажется, не намерен медлить. Еще одна важная тема – выборы в мажоритарных округах. Они давно стали воплощением политической коррупции и недемократичности и способствуют увеличению влияния в провинции своего рода новых феодалов. Именно они в свое время обеспечивали доминирование союза граждан и нацдвижения. Благодаря им грузинская мечта завладела конституционным большинством. В эти дни комиссия рассматривает несколько альтернативных вариантов. Прежде всего, переход к пропорциональной системе с общенациональными или региональными списками. Есть и проект, совмещающий оба подхода. Однако выборы по региональным спискам связаны с нерешенной проблемой формирования верхней палаты парламента, та, в свою очередь, с незавершенной реформой административно-территориального устройства, которая, словно в тупик, упирается в неопределенный статус сепаратистских республик. А разговоры о нем создают дымовую завесу, скрывающую желание властей предотвратить дальнейшую демократизацию системы управления регионами. И это не просто причинно-следственная цепочка, а кандальная цепь для грузинской демократии. Если мажоритарные округа ликвидируют, провинциальные феодалы все равно продолжат влиять на избирателей и не останутся без награды. Грузинская мечта, во всяком случае, на ближайших выборах, в условиях коллапса оппозиционных политических объединений, тоже не пострадает. А вот малые партии и независимые кандидаты потеряют даже теоретическую возможность пробиться в парламент, сконцентрировав усилия на одном или нескольких районах, особенно в том случае, если власти откажутся снизить процентный барьер. По данным опроса фонда Фридриха Эберта, с доверием к местным политическим институтам относится лишь 25-26% грузинской молодежи, а 51% молодых тбилисцев вообще не доверяют политическим партиям. Многие из них будут искать и даже находить с помощью СМИ и социальных сетей честных, независимых активистов и увидят в них своих кандидатов в депутаты. И если старая, коррумпированная до мозга костей и очень трусливая политическая элита примется возводить на их пути искусственные барьеры, эта молодежь начнет мечтать о революции. Безусловно, нынешняя система выборов ужасна, но некоторые из альтернативных вариантов могут способствовать большему усилению гибридного олигархического режима, овладевшего Грузией, и тем самым увеличить его шансы со временем превзойти предыдущий по тяжести злодеяний. Общественность, в первую очередь, вероятно, обратит внимание на дебаты об однополых браках, о продаже земельных участков иностранцам, о возвращении парламента из Кутаиси в Тбилиси и соответствующих поправках к основному закону. Все это бесспорно важно, но главное сейчас не упустить из виду те новые нормы, которые изменят политическую систему в интересах Бедины Иванишвили, и не проспать очередное изнасилование Конституции Грузии.
Это была позиция Дмитрия Маниавы. Текст читал Давид Кокабадзе. Депутат Юго-Осетинского парламента Алан Казонов провел сегодня встречу с инициативной группой граждан, готовых выдвинуть его кандидатом в президенты. 44-летний врач не сомневается, что сможет заручиться и поддержкой граждан самопровозглашенной республики. Ирина Келексаева с подробностями.
Собрание проходило в актовом зале местной республиканской соматической больницы. Небольшое помещение было плотно забито коллегами Алана Кузонова, хотя поддержать своего кандидата пришли не только врачи. За происходящим наблюдали два представителя ЦИК, а заведующий одного из отделений медицинского учреждения Виталий Джуев лично представил претендента на пост главы государства как человека профессионального. Переходя с эстинского на русский, Алан Кузонов обратился к своей группе поддержки.
Во-первых, с моей стороны, предвыборная кампания, она будет без грязи и будет честной и чистой. За вашей спиной я не буду никаких кулуарных разговоров вести. Спасибо вам всем.
Кандидат признался, что очень волнуется, ведь не каждый день тебя выдвигают президенты. Пока его помощники собирали подписи, Алан Кузонов пообщался с журналистами.
3500 подписей. Насколько вы как кандидат считаете, что вы реально сможете?
Я думаю, до последнего дня, до 4 марта, это вполне реально набрать 3500 подписей. Если бы я в этом не был уверен, вот инициативная группа, она бы меня не выбрала. Значит, не только я, но и они уверены в том, что мы все это наберем.
Алан Кузонов, который на данный момент является депутатом в парламенте от политической партии «Единство народа», ответил и на вопрос, почему решил выдвигаться самостоятельно.
Дело в том, что, насколько я понимаю, у Владимира Степановича у самого, может быть, возникнут амбиции выставиться от партии «Единство народа». Насколько они будут реализованы, я не знаю. Но чтобы, вот скажем так, не то, что не переходить дорогу, но чтобы, скажем, сохранить нормальные человеческие отношения со своими своими однопартийцами инициативная группа, и я решили выдвинуться от группы.
Возможно, опять же из-за волнения кандидат от врачей начал говорить о главных пунктах своей предвыборной программы с упором на развитие сельского хозяйства. Кандидата Кузонова с начала предвыборной гонки многие в республике считают техническим и предрекают, что голоса избирателей, собранные в его поддержку, будут отданы основным претендентам. Однако сегодня он попытался эти слухи опровергнуть.
Я вам могу сказать, если случится так, что будет второй тур, и я не пройду во второй тур, то я ничью сторону из потенциальных кандидатов я не приму, потому что я не буду агитировать своих сторонников на то, чтобы из-за каких-то вот личных выгод или чего-то такого, чтобы мои сторонники, они поддерживают меня, потому что поддерживают вот именно Кузонова Алана, а не потому что за мной какие-то финансовые ресурсы, за мной административный ресурс и прочие дела.
Среди своих сторонников Кузонов назвал ребят, которые отстаивали нашу независимость с оружием в руках, коллег по работе, чей гражданский подвиг я видел во время грузинской агрессии в 2008 году, и сказал, что рассчитывает на поддержку своей команды, в которой нет людей с плохой репутацией, всеми нашими гражданами. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Президентская кампания в Цхинвале вступает в активную фазу. ЦИК самопровозглашенной республики уже принял заявление от 5 политиков. В ближайшие дни соберутся сторонники действующего президента Южной Осетии Леонида Тибилова и его предшественника Эдуарда Кокойты для выдвижения их кандидатами в президенты. Жанна Тарханова с подробностями.
Главной интригой предстоящих выборов остается вопрос допуска экс-президента Эдуарда Кокойты к президентской гонке. Сторонники бывшего юго-осетинского лидера подали уведомление в ЦИК на прошлой неделе, а в среду, 1 февраля, они соберутся в Цхинвале. Окончательное решение ЦИК примет после того, как все документы, поданные командой экс-президента, будут тщательно проанализированы. Накануне Эдуард Кокойты выехал из Северной Осетии в Южную. В северо-осетинской столице политик провел ряд встреч с представителями общественно-политических кругов. Сторонники планировали встретить Кокойты на южном склоне главного Кавказского хребта и сопровождать своего лидера на машинах. Однако, по информации моих источников, Кокойты запретил устраивать шоу. Мой собеседник объяснил это нежеланием привлекать дополнительное внимание правоохранительных органов, усиливших контроль за въезжающими из России пассажирами. О пребывании Эдуарда Кокойты в Южной Осетии в эти дни мало что известно. Он все еще держится в тени. Мой источник заявил, что, цитата, «офис Народной партии не является опорным пунктом Кокойты». Народник Амиран Дьяконов пояснил, цитата, что, возможно, на собрание инициативной группы Эдуарда Кокойты пойдут и люди из Народной партии. Конец цитаты. Лидер Компартии Южной Осетии Станислав Кочев считает, что до решения Центра избиркома стоит воздержаться от обсуждения политического будущего экс-президента.
Какие документы идут из МГУ, что он представит на суд Центра избиркома и так далее, это пока за всеми замками скажет. Думаю, в скором времени все станет ясно. Тогда можно уже что заподозрить. А сейчас это для совершенно невозможно.
Нет пока ясности и с главой Джабского района, лидером парламентской партии «Единство народа» Владимиром Келексаевым. Он выдвигал свою кандидатуру в 2011 году, однако впоследствии снялся с выборов и поддержал лидера оппозиции Аллу Джоеву. Сейчас Келексаев обсуждает свои планы с партийцами, однако, по мнению одного из них, Владимир Степанович, цитата, пока не определился в решении баллотироваться в президенты. В случае положительного решения партия «Единство народа» должна будет провести съезд и на нем выдвинуть кандидатуру Владимира Келексаева кандидатом в президенты. Политик является последовательным сторонником действующего президента Леонида Тибилова, и эксперты указывают, что он может принять участие в выборах как технический кандидат. По мнению Станислава Кочеева, список претендентов на главный государственный государственный пост в Южной Осетии не ограничится 5 кандидатами. По его словам, многие не прочь попытать счастье в надежде заявить о себе, чтобы получить работу в новом кабинете министров или удовлетворить личные амбиции. Член партии Ирон Фарн Борис Гаглоев считает, что на предстоящих выборах будет задействован административный ресурс, и начинающих политиков будут отсеивать на этапе регистрации. По неофициальной информации, не прочь поучаствовать в выборах и заместитель главы Ленингорского района Владимир Гулиев. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В последние годы в Сухуми все больше интереса проявляют к Хашимитскому королевству Иордания. Этот интерес взаимен, считает наш постоянный автор Виталий Шари. Он побывал на пресс-конференции, недавно побывавшей в Омане делегации самопровозглашенной республики Абхазия.
Сегодня на пресс-конференции в Сухуми члены делегации из Абхазии, побывавшие недавно в пятидневной поездке в Иордании, рассказали о своем визите в эту ближневосточную страну. Последние годы между деловыми кругами Абхазии и Иордании активно налаживаются связи, ведь в этой небольшой по народонаселению, но считающейся оазисом благополучия арабской стране, так же, как и в Турции и Сирии, проживают потомки абхазских махаджиров XIX века, и именно они стали связующим звеном этих стран со своей исторической родиной. 2 года назад в Иордании, а также в Египте, побывала делегация во главе с тогдашним премьер-министром Абхазии Бесланом Будба. В ее составе был и президент Международного фонда АПСНЫ, репатриант из Турции Сонер Гогуа, который возглавил нынешнюю делегацию в Хашимитское королевство. В нынешнюю абхазскую делегацию входили также директор Государственного инвестиционного агентства при Министерстве экономики Абхазии Алмаз Тания, член Общественной палаты Абхазии, бизнесмен, репатриант из Турции Низам Хапат, представитель фонда АПСНЫ в Турции Чингис Ашуба, предприниматели Виталий Смыр и Дмитрий Аргун. Все они, кроме Ашуба, выступали на сегодняшней пресс-конференции. В основном выступления были на абхазском языке. Сонер Гогу отметил, что, как и 2 года назад, делегацию из Абхазии тепло принял принц Али бин Аль-Хусейн, у которого черкесские корни. Одной из главных задач поездки было привлечение инвестиций в нашу республику, сказал Алмаз Тания. Абхазская сторона постаралась донести до собеседников, что у нас заключены соглашения с Россией о беспошлинной торговле. Это ключевой фактор, который может заинтересовать любого инвестора. Конец цитаты. Сонер Гогуа продолжил его мысль.
Как вы знаете, в Иордании нету ни нефти, ни газ, ни как в других арабских республик. Зато у них очень развита торговля. Вот все арабские страны, которые сегодня не имеют стабильности в себе или не налажена банковская система, система страхования, они имеют своего офиса, представителя в Иордании. И через Иордании работают. А вот именно по экспорту, импорту товара, кто работает европейскими странами, это все идет в основном через Иорданию. Это очень важный факт. Почему? Потому что у них есть большой опыт по торговле. То же самое мы хотим с ними наладить в Абхазии. Как вы знаете, недавно был Абдулла II, была встреча Владимира Владимировича. Они и с Российской Федерацией налаживают отношения. А здесь Абхазия может быть маленький мост для развития этого бизнеса. Как раз между Турцией и Россией, сегодня нам это удалось сделать. У нас тоже есть определенный опыт.
По словам Сонера Гого, после первой поездки абхазской делегации в Амман, в Сухуми побывало много делегаций из Иордании. В заключение пресс-конференции он рассказал о ближайших планах сотрудничества.
Первую делегацию мы ожидаем от Nart TV, руководителя этой компании. В течение 2 месяцев приедут к нам для совместной реализации нашего проекта «Спутник эфир» для нашей диаспоры, не только проживающей Иордании, также Турции. Сегодня есть такие спутники, которые дают нам возможности, как Турцель, Бэтборд, которые мы это можем сделать. Но здесь очень много технических вопросов. Мы хотим организовать встречи с специалистами, представителями нашей государственной федеральной компании и также с другими, чтобы совместно как-то можем вопрос реализовать. Это один. Второй, есть договоренность. Июнь месяц приезжает делегация. Совместно у нас будет программа с Министерством экономики. И пользуясь случаем, я хотел бы благодарить вообще министра экономики Адгур Арзамба и за поддержку, за наш визит. И совместно хотим принять эту делегацию для того, чтобы информировать их экономический потенциал в Абхазии. Они приезжают сначала в Краснодар, после Краснодара к нам. А кроме этого, представители Черкесской школы мы пригласили. С ними хотим летом совместный детский лагерь открыть в Абхазии, оттуда пригласить детей.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.